У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 28 июля 2022 года. В этом выпуске.
В основном ракеты, которые запускались, и подавляющее большинство, это ракеты, которые крайне трудно сбить. Это ракеты «Искандер», которые запускали с района Зябровки, в кавычках, братской нам Беларуси.
Россия 28 июля выпустила по Украине около 20 ракет с территории Беларуси.
Они используют ту же тактику, что в 2014 году в Крыму и Донбассе. Они пытаются создать местные администрации, вводят в обращение рубль, дают российское гражданство местным жителям. Но для нас все эти действия ничтожны.
На оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, назначенные российскими военными местные администрации, очевидно, готовят референдумы о якобы добровольном вхождении этих районов в состав России.
Ни один контракт до этого ни с американцами, ни с немцами даже и близко не напоминал того, что было подписано с фирмами из Южной Кореи.
Польша на фоне внешних угроз своему суверенитету готовится создать самую большую сухопутную армию среди европейских стран-членов НАТО. Скоро Варшава купит почти 1000 танков и 600 гаубиц у Южной Кореи. Это крупнейшая военная сделка в польской истории. Итак, первая тема нашего дайджеста. Армия России в четверг выпустила по Украине около 20 ракет с территории Беларуси. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В результате обстрелов в Киевской области утром пострадали 15 человек. В Вышгородском районе Киевской области подтверждено 5 прилетов ракет, еще 2 были сбиты силами ПВО. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что российская армия, в частности, нанесла удары по воинской части в Лютиже в Киевской области и по селу Гончаровскому в Черниговской области, в результате чего есть потери в личном составе украинской армии. Также ракеты были выпущены из акватории Черного моря. О ситуации мои коллеги из телеканала «Настоящее время» поговорили с представителем командования воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом.
Есть ли у вас точная информация, сколько ракет было выпущено, сколько из них были перехвачены системой ПВО?
Ну, к сожалению, мы имеем именно тот случай, что ПВО сработало не так, как бы хотелось. Есть объективное этому объяснение, потому что в основном ракеты, которые запускались, их подавляющее большинство, это ракеты, которые крайне трудно сбить. Это ракеты «Искандер», которые запускали с района Зябровки, в кавычках, братской нам Беларуси. И, собственно, ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3. Около 6 самолетов вылетело, около 3 ракет этого типа было запущено. Остальные там 6 ракет предварительно были запущены с акватории Черного моря, это ракеты «Калибр».
Белорусский ГАЮН написал о запусках только с аэродрома Зябровка 25 ракет. Это значит, что на самом деле их было больше, чем 25?
Дело в том, что ракеты, когда, скажем, оперативно-тактического комплекса «Искандер», которые могут запускаться одновременно, скажем, две ракеты могут радиолокационно видеться как одна цель. Поэтому тут нужно быть осторожным в этих подсчетах, но говорить о том, что это был массированный обстрел, это уже сомневаться не приходится. Как минимум 10 «Искандеров» радиолокационно было замечено, и, скорее всего, что их было все-таки больше.
Юрий, ранее белорусский ГАЮН писал, что в Зябровке, на этом аэродроме в Гомельской области, находится до 10 единиц зенитных ракетных комплексов С-300 или С-400, и как минимум 2 ракетных комплекса «Искандер». Сегодня белорусский ГАЮН приходит к выводу, что если все сегодняшние запуски были из «Искандеров», то на аэродроме должно находиться не менее 6 таких комплексов. По-вашему, сколько ударов было из «Искандеров»?
Я не могу браться за точную информацию, так как это все нужно проверять. Как правило, это дело неблагодарное, потому что оказывается не так, как озвучиваешь. Нужно время, чтобы сказать точную цифру. Но то, что там находятся эти комплексы в определенном количестве, это было очевидно, были на том же белорусском ГАЮНе, который вы озвучиваете, телеграм-канал, не раз озвучивались и показывались кадры прилета именно на территории Беларуси военно-транспортных самолетов Ил-76, и которые, вероятно всего, именно это вооружение было доставлено туда для ударов по Украине.
Я напоминаю, что с представителем командования воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом беседовал мой коллега, журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. На оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, назначенные российскими военными местные администрации, ускоряют раздачу украинцам паспортов граждан Российской Федерации и, очевидно, готовят референдумы о якобы добровольном вхождении этих районов в состав России. Только что очередная такая церемония под портретом Владимира Путина и гербом с золотым двуглавым орлом состоялась в Херсоне, захваченном российской армией еще в начале марта. Ее удалось заснять нескольким иностранным журналистам, в том числе из агентства «Рейтер». Назначенная Москвой местная администрация утверждает, что всего в Херсонской области уже роздано 2300 российских паспортов и еще подано более 11 тысяч заявлений. В Херсонской области действует более 10 центров по их приему. Первые паспорта граждан России на оккупированных российскими военными территориях Херсонской, а также Запорожской областей начали выдавать 11 июня. Это приурочили ко Дню России 12 числа. Ранее Путин подписал указ об упрощенном порядке обращения для получения российского гражданства. В репортаже «Рейтер» помимо процесса приема документов была показана очередь за единовременными финансовыми пособиями, которые выплачивает Москва. Сумма выплат составляет 10 тысяч рублей. По всему Херсону расклеены пропагандистские плакаты с лозунгами вроде «В будущее вместе с Россией». Появляются все новые свидетельства, что в этом сентябре в занятых российской армией районах Украины могут состояться референдумы об их присоединении к России. Вот что говорит об этом представитель МИДа Украины Олег Николенко.
Мы видим, что спрос на российские паспорта среди местных жителей очень низкий. Люди, живущие в Херсонской области, сопротивляются оккупации. Они не идут работать там в школы, местные администрации и полицейские структуры. Вот почему россияне вынуждены привозить из России своих граждан, чтобы заполнять эти вакансии.
До российского вторжения население Херсонской области Украины составляло чуть более миллиона человек. Многие из них с тех пор уехали, стали беженцами. В марте в Херсоне, когда в город зашла российская армия, жители вышли на протест под украинскими флагами. Были массовые выступления против оккупации в других захваченных российской армией городах – Геническе, Тростенце, Мелитополе, Бердянске. Власти Украины говорят о незаконных попытках Москвы аннексировать украинские территории, занятые в ходе агрессивной войны. Продолжает Олег Николенко.
Россия пытается поглотить оккупированные ею территории в Херсонской и Запорожской областях. Они пытаются создать там оккупационные администрации, упростить процедуру получения российского гражданства. Они делают это, чтобы провести так называемый референдум, который, по их заявлениям, может состояться в сентябре. Все это с целью оправдать оккупацию и создать видимость того, что эти территории добровольно присоединяются к России, что абсолютно не соответствует действительности.
28 июля заместитель главы назначенной Кремлем военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готовится к референдуму и проведет его, чтобы уже в ближайшее время стать полноценным субъектом России. Ранее Стремоусов в беседе с ТАСС сказал о поддержке идеи оккупационных властей Запорожской области провести голосование в один день. Официально власти России никакие даты референдумов не называли. В руководстве Украины прогнозировали, что их могут провести 11 сентября, в единый день голосования в России. Про сентябрь писали и СМИ, в частности агентство Bloomberg, которое ссылалось на свои источники. А русская служба BBC обратила внимание на комментарий главы Комитета Российского Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса. В своем телеграм-канале он не исключил, что, цитата, «важнейшей задачей осенней сессии парламента станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации». Конец цитаты. Вот что думает по этому поводу представитель МИДа Украины Олег Николенко.
Они используют ту же тактику, что в 2014 году в Крыму и Донбассе. Они пытаются создать местные администрации, вводят в обращение рубль, дают российское гражданство местным жителям. Но для нас все эти действия ничтожны и не имеют юридических последствий. Эти территории, люди, живущие на них, это граждане Украины.
Отмечу, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил недавно, еще одна цитата, о расширении географических задач российской операции в Украине. И что это увеличение будет продолжаться и дальше, если западные страны поставят Украине дальнобойное оружие.
Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво.
При этом официальный Киев на фоне сообщения о подготовке оккупационных российских властей к так называемым референдумам заявляет о намерении вскоре отвоевать стратегический регион Черного моря в ходе крупного контрнаступления. По последним сообщениям, контрнаступление вооруженных сил Украины в Херсонской области уже набирает обороты. Это дайджест «Время свободы». Сегодня 28 июля, с вами Александр Гостев. Министр обороны Польши Мариуш Блащак накануне объявил о подписании с Южной Кореей самого крупного в польской истории договора о поставках вооружений. Согласно этому соглашению, Польша закупит у Южной Кореи 980 танков, более 600 самоходных гаубиц и 48 учебно-боевых самолетов. Стоимость сделки составила 14,5 миллиардов долларов. Эти танки, гаубицы и самолеты должны заменить вооружение, которое Польша передала Украине, и содействовать планам польских властей укрепить армию. Блащак ранее не раз подтверждал, что Польша намерена создать самую мощную сухопутную армию среди европейских стран-членов НАТО. Численность вооруженных сил Польши будет увеличена с нынешних 150 тысяч человек до 400 тысяч. Если сейчас затраты Польши на оборону составляют 2,4% ВВП страны, то в следующем году эта цифра составит уже 3%, а в будущем может достигнуть 5%. Министр обороны Польши подчеркивает, что необходимость наращивать военный потенциал вызвана вторжением России в соседнюю с Польшей Украину. Обо всем этом я поговорил с военно-политическим обозревателем, работающим в Варшаве журналистом телеканала «Белсат» Сергеем Пелесой.
Польша подписала самый крупный военный контракт за всю свою новейшую историю со времени падения коммунизма за последние 30 лет. Ни один контракт до этого ни с американцами, ни с немцами даже и близко не напоминал того, что было подписано с фирмами из Южной Кореи. Поражает все, даже сам факт, что партнером Польши по вооружениям будет именно Южная Корея. Традиционно считалось, что Соединенные Штаты Америки – это главный партнер по поставкам вооружений в Польшу. Ранее Польша закупала у США самолеты F-16. Также подписали контракт на поставку в будущем 32 новейших самолетов F-35. Начнется поставка F-35 с 2025 года. Также важным партнером была Германия в свое время, которая поставляла танки «Леопард» в разных модификациях. Всего в Польшу было поставлено около 250 немецких танков «Леопард». Также США, кроме самолетов, поставляет и будет поставлять танки «Абрамс» в двух разных модификациях. Польша подписала контракт на поставку 250 «Абрамсов» новейших, а также буквально на днях началась поставка 116 «Абрамсов» со складов. Это законсервированные «Абрамсы» из запасов корпуса морской пехоты США. Они быстро поставляются теперь для того, чтобы оперативно закрыть те дырки, которые появились в Польше после отправки в Украину более 400 танков Т-72 и польской версии Т-72, так называемый ПТ-1 твердый, то есть твердый. То есть у Польши уже есть 250 леопардов, будет где-то 370 «Абрамсов» в двух разных версиях. Это уже всего больше 600 танков. А Польша заказывает в Корее 1000 танков К-2 «Черная пантера». Первоначально эти танки довольно оперативно уже в следующем году будут поставляться в Польшу готовые, то есть с той версии, которая у корейцев есть. А от 26 года в Польше должна будет локализирована полностью продукция этих танков тут на месте силами польского производства. И в будущем планируется создание танка следующего поколения совместного польско-корейского. Кроме 1000 танков «Черная пантера» К-2, Польша заказывает 600 самоходных гаубиц К-9 «Тандер» и 48 самолетов FA-50. К-9 – это корейский оригинал гаубицы, а вот польская версия этой южнокорейской гаубицы под названием «Краб», она производится в Польше уже несколько лет. Эти «Крабы», они, собственно, являются польской версией южнокорейской гаубицы К-9. Так вот, поляки отдали несколько десятков своих гаубиц в Украину. Они уже там эффективно применяются украинцами. И в Польше, так же, как с танками – появилась брешь в самоходной артиллерии, и никто не может ее оперативно закрыть, только корейцы. Похожая ситуация с самолетами. У Польши есть несколько десятков самолетов F-16 и планируется покупка F-35, но самолетов мало. И, насколько я понимаю, США не готовы поставить относительно современные недорогие F-16 в таком количестве, которое нужно Польше. Поэтому Польша решила закрыть эту брешь корейскими самолетами. Любопытно, что корейские самолеты, они довольно легкие, эти FA-50. Это учебно-боевые самолеты. Это не полностью как бы боевые самолеты. Но любопытно, что около 80% запчастей этих корейских самолетов компатибильны с F-16. То есть их легко будет эксплуатировать, а также пилоты на них будут обучаться с целью в будущем пилотировать F-16 и F-35. То есть поляки научатся на корейских самолетах летать, а затем перейдут на американские.
Напомню, что о военных планах Польши я говорил с Сергеем Пелесой, военно-политическим обозревателем из Варшавы. И в продолжение темы укрепления общеевропейской обороны и планов отдельных европейских членов Союза НАТО усилить боеспособность своих армий. Состоявшийся месяц назад саммит НАТО предложил всем входящим в альянс государствам выделять на нужды обороны больше средств. Эта мера оценена в странах НАТО как важнейшая перед лицом возникших в Европе новых угроз, связанных с вторжением России в Украину. Получила она большую поддержку и в Испании, стране, где и проходил саммит, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Случай для современной испанской политики невиданный. Решения правительства, возглавляемого Испанской социалистической рабочей партией, на этот раз были безоговорочно приняты парламентской оппозицией, как либеральной народной партии, так и консервативной ВОКС. И это при том, что обе партии традиционно критически относятся ко всем начинаниям социалистов. Речь идет, во-первых, о решении увеличить военный бюджет, как того требует НАТО, а во-вторых, о размещении на военно-морской базе США в поселке Рота по просьбе президента Байдена дополнительно двух эсминцев. Они усилят уже имеющуюся там эскадру из 4 американских кораблей. Так что председатель испанского правительства Педро Санчес в своем недавнем выступлении в парламенте пытался убедить в правомерности принятого им решения не оппозиционеров, а членов собственного коалиционного кабинета. Его ультралевое миноритарное крыло, представленное коммунистами и популистами, усомнилось в целесообразности увеличения военных расходов. Педро Санчес.
Мы договорились увеличить общие расходы Североатлантического альянса. Это необходимо для решения поставленных перед ним задач. Ведь один из основных выводов, которые можно сделать в связи с войной в Украине, только усиление обороноспособности может гарантировать будущее нашего демократического общества. А для обеспечения безопасности следует выделять ресурсы. Поэтому Испания выполнит свои обязательства перед НАТО выделять до 2% своего годового ВВП на нужды обороны. Я предлагаю парламенту последовательно увеличивать военный бюджет до этой цифры в течение 8 лет. Средства нужны, чтобы гарантировать безопасность Европы, поставленную под вопрос войной, затеянной Путиным в Украине, и, разумеется, безопасность Испании. И также гарантировать и рефорцировать
безопасность Испании. Левых радикалов Санчес так и не убедил. Они считают, что увеличение расходов на армию негативно скажется на социальных программах для малоимущих. И это при том, что пополнять армейские фонды планируется понемногу и не столько за счет госбюджета, сколько за счет самой армии. Дело в том, что после отмены 20 лет назад обязательной военной службы в стране осталось множество брошенных военных баз. Теперь речь идет о продаже под жилищное строительство участков, на которых они располагались. К примеру, только в Мадриде, в микрорайоне Кампаменто, стартовая цена продаваемых на аукционе участков составляет 150 миллионов евро. В ближайшее время планируется выставить на продажу не менее 30 подобных участков. Между тем, не нравятся радикалам и эсминцы. Они якобы лишь увеличат иностранное военное присутствие в стране, против которого коммунисты и популисты всегда высказывались. Впрочем, как-то повлиять на реальную политику эти деятели не могут. Ведь, как мы уже сказали, в вопросе выполнения решений НАТО Санчес пользуется не только поддержкой своей соцпартии, но и оппозиции, то есть без малого всего испанского общества. Особый интерес к увеличению кораблей в Рота проявился в самом поселке, для которого база – основной источник рабочих мест и, естественно, благосостояние, говорит мэр поселка Хавьер Руис.
Сегодня две трети региональной экономики в той или иной степени зависит от базы в Рота. Мы надеемся, что расширение этой базы в связи с прибытием дополнительных кораблей улучшит ситуацию. Ведь многие наши жители обслуживают базу, и мы хотим, чтобы местные предприятия по-прежнему там работали.
Помимо экономической выгоды, база, естественно, имеет для Испании большое военно-политическое значение. И это не только защита южных рубежей НАТО от возможного ракетного удара, учитывая, что эсминцы – часть противоракетного щита Альянса. Американское присутствие служит определенным гарантом защиты от порой недружественных действий североафриканских соседей, которые то грозят отобрать у Мадрида африканские владения, города Сеута и Мелилья, то выпускают на штурм испанских границ тысячи мигрантов из Африки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это дайджест «Время свободы». Сегодня 28 июля, с вами Александр Гостев. И в конце нашего выпуска немного не о войне и не об угрозах, а о современном искусстве. В столице Косово, Приштине, только что открылась выставка «Манифеста. Кочевая биеннале современного искусства». Я попросил моего коллегу Дмитрия Волчика, только что вернувшегося оттуда с «Манифесты», поделиться с нами своими впечатлениями.
Старожилы помнят манифесту 2014 года на берегах Невы с инсталляциями в Эрмитаже и акциями протеста против оккупации Крыма. Потом выставка проходила в Цюрихе, Палермо, локдаунном Марселе и теперь переместилась в Косово, страну, которую некоторые государства, в первую очередь Россия, упрямо считают частью Сербии. На политических картах, выпущенных в большинстве стран Европейского Союза, Косово существует с 2008 года, а на картах современного искусства до последнего времени такой страны не было. Манифеста, давшая слово не только международным знаменитостям, но и косоварским художникам, эту несправедливость исправила. Главным экспонатом выставки можно назвать полуживой Гранд-отель в Приштине. Когда-то он венчал собой бульвар, названный в честь маршала Тита, а сам Тита одобрил план его строительства и останавливался в лучшем номере. Югославия распалась, бульвар Тита превратился в бульвар матери Терезы, а помпезный Гранд-отель распотрошила неуклюжая приватизация. Его порывали снести, но теперь манифест его преобразила. Один люкс 70-х годов превращен в экспонат с телевизором, транслирующим передачи из прошлого. В другом номере лежит груда кирпичей, среди которых пасутся фальшивые овцы, поглядывая на висящий под потолком скальп. А экосексуалка Энни Спринкл наполнила остов кровати землей и призывает заняться на ней любовью. Видел бы это маршал Тита. Провозглашение независимости в 2008 году отметили в Приштине не казенным памятником в советском духе, а игривыми буквами «Ньюбон». Их по-разному раскрашивают, и лучшего фона для фотосессии не придумаешь. За спиной пестрого младенца торчат бруталистские рога Дворца молодежи и спорта, в 1977 году символизировавшего сербско-албанскую дружбу, а в 2000-м, когда от дружбы не осталось следа, сгоревшего. Арена превращена в автопаркинг, а над заброшенными трибунами парит серебряный дирижабль корейской художницы Ли Бул, завораживающее абсурдное зрелище, словно декорация к фильму Мэтью Барни. 25 локаций в Приштине связаны с выставками манифеста, в том числе три музея. Экспозицию исторического музея стоит посмотреть. Здесь хранится брошь Мадлен Олбрайт и полевая форма генерала Уэсли Кларка. Есть почти неприметные внедрения биеннале в городскую жизнь. Например, попытка туринской студии Карла Ратти оживить заброшенную однокалейку, когда-то связывавшую Приштину с Белградом. Шпалы украсили чахлыми деревцами в желтых катках. По этому зеленому коридору можно дойти до кирпичной фабрики, где берлинские экоурбанисты проводят семинары о проблемах градостроения, в то время как аутентичные рабочие косовары трудятся в поте лица среди инсталляций. В построенном в 15 веке большом хаммаме японская художница Чихару Шиота развесила на алых нитях, символизирующих кровеносные сосуды, листки с рассказами жителей Косово. В Албании, которая по всем параметрам ближе к Косову, чем Сербия, еще 50 лет назад современное искусство безжалостно запрещали. Одна из инсталляций в Гранд-отеле, использующая материалы из архивов госбезопасности, рассказывает историю художника Эдисона Гьерго, который в 1975 году был арестован за то, что писал модернистские картины и приговорен к 8 годам лагерей. Главной темой манифеста в Приштине стала опасность возвращения дремучих сил 20 века, которые спят в сером бетоне, но способны при благоприятных обстоятельствах выбраться из него. Косово, где официальной валютой уже является евро, готовит заявку для вступления в Европейский Союз, надеется стать и членом НАТО. Манифест, огромная международная выставка, которая будет проходить до конца ноября, вряд ли ускорит это признание, но, несомненно, привлечет в Приштину десятки тысяч туристов.
Об открывшейся в Приштине биеннале современного искусства «Манифеста» рассказывал мой коллега Дмитрий Волчек, только что вернувшийся из Косово. И на этом мы завершаем информационный дайджест «Время свободы» 28 июля. Наши подкасты всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. А также в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в разных аккаунтах Радио Свобода в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме. С вами сегодня был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Студия подкастов Радио Свобода. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.